Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Кунин. «Кыся в Голливуде. Дорога к звездам». Теперь у нас совсем-совсем другая квартира. В том же Квинси, на той же 65-й, в том же доме, но выше этажом, как раз над квартирой мистера Бориса Могилевского. Квартира огромная, 5 комнат. Наш с Тимурчиком раз, гостиная с камином и гигантским телевизором Митсубиси 2, комната для всяких служебных и личных занятий лейтенанта полиции Рут Истлейк 3, кабинет литератора Александра Плоткина 4 и их общая спальня с Рут 5. Но как грандиозно и драматургически я выстроил этот абзац. Заметьте, в этом абзаце все. После его прочтения никому не нужно объяснять, что теперь мы все четверо. Одна русско-американско-еврейская семья, пользующаяся любовью соседей по дому и кварталу и уважением среди коллег, котов и дружественных крыс. О кошках я не говорю. Кошки те вообще в отпаде. Обязательно следует вспомнить, что в портфельчике, который мы с Ларри привезли из Вашингтона в Нью-Йорк, уже совершенно фантастическим образом оказалось письмо из Нью-Йоркской публичной библиотеки. Мистера Александра Плоткина приглашали на угол 5-й авеню и 42-й улицы Манхэттена в отдел славистики Нью-Йоркской публичной библиотеки для переговоров о работе в русском секторе отдела славистики в качестве штатного сотрудника с годовым начальным окладом в 48 тысяч долларов и сохранением всех административных льгот, полагающихся государственным служащим по законам Соединенных Штатов Америки. Я тут же вспомнил памятник тому толстому и неопрятному старику в летнем саду Петербурга. Старик, кажется, тоже служил библиотекарем. И одновременно мне в голову пришла печальная и поучительная история бывшего сотрудника нью-йоркской публички кота Хэмфри, павшего жертвой собственного тщеславия и неосмотрительности. Помню, я еще тогда сказал Шуре: «Только умоляю тебя, не соглашайся там сниматься в какой-либо рекламе. Государственным служащим это категорически запрещено, вышибут в 2 счета». Было и еще одно неслабое письмишко из какого-то там жутко важного паблишинг-хауза, издательства. Они успели ознакомиться с некоторыми работами мистера А. Плоткина в российской периодической печати и предлагают мистеру Александру Плоткину самому составить сборник своих очерков и рассказов для издания их отдельной книгой, именно в их издательстве. Аванс за книгу будет переведен на счет мистера А. Плоткина сразу же после получения издательством рукописи и согласия автора на издание книги. Аванс может составить сумму... И дальше была проставлена такая сумма аванса, что все мы, Рут Тимурчик, мистер Борис Могилевский, детектив Джек Пинский, Шура и я, чуть не легли замертво. А это Хиллари. Вот уж действительно первая леди Америки. Ну, железная чувиха. Сказано, сделано. Вот это да. Вот это я понимаю. Там же в портфельчике было еще 2 письма. Одно от Александра Половца, главы русскоязычного лос-анджелесского альманаха «Панорама». А второе... из Нью-Йорка, от главного редактора газеты «Новое русское слово». Киты русско-американской журналистики предлагали Шуре сотрудничество и обещали братскую поддержку. Когда я увидел этот ворох предложений, о каждом из которых можно было только мечтать, я попытался представить себе, что же произошло за те последние сутки в Белом доме. Как все это можно было организовать за одну ночь, если этот портфельчик уже утром летел вместе со мной и Ларри Брауном из Вашингтона в Нью-Йорк. Уму непостижимо. А может быть, это и есть Америка. Теперь по поводу болезни Шуры. Все было точнехонько так, как это мне и приснилось. Остановка автобуса, потеря сознания, ограбление, поэтому никто не мог узнать, что это Шура, и знаменитый бруклинский госпиталь Маймонидеса, который явился мне во сне старым бронзовым испанским евреем в челме и халате. В госпитале Шуру сразу же принялись оперировать. Поменяли в Шурином сердце какой-то сосуд, который, оказывается, уже ни к черту не годился. Конечно, столько выпивать и трахаться, столько сочинять в стол и жить впроголодь. Это ж фановая труба не выдержит, а не то, что какой-нибудь там сосудик. Так вот, пока Шура лежал на операционном столе под наркозом, а потом в реанимации, тоже лык не вязал, он видел все, что происходило со мной в порту Элизабет. Слышал все мои вопли и призывы, и от этого не умер, чтобы не оставлять меня одного в чужом городе в незнакомой стране. Потрясающая же штука, верно? За 3,5 последних месяца Шура насобачился довольно сносно говорить по-английски. Но это уже была заслуга Тимура. Ребенок, как лев, бьется за правильное Шурино произношение и орет на него за малейшую ошибку. А несколько дней тому назад Рут была очень занята в своем новом отделе, и Шура вынужден был пойти в школу к Тимуру на родительское собрание. Там он познакомился с классным руководителем мистером Хьюзом и выступил в роли полноправного родителя ученика Тима Истлейка. Вернулся он из школы настолько ошарашенный своим новым и дополнительным предназначением, что потом, слава богу, слышал только я, Тимурчик дрых без задних ног, они с Рут всю ночь трахались, как умалишенные, чуть ли не до самого утра. Видать, решили еще одного Тимурчика сделать. На самое жаркое время в летнем Нью-Йорке мы все четверо хотим улететь во Флориду. Там взять на прокат какой-нибудь автомобильчик и смотаться к дому Хемингуэя в Ки-Уэст, где, по завещанию старика Хэма, живет около сотни кошек и котов. Шура обожает Хемингуэя, я кошек, Рут — океан, а Тимурчик — меня. А я без них всех теперь просто жить не могу. Поэтому поездка обещает быть симпатичной. Но к сентябрю мы все должны быть в Нью-Йорке. Во-первых, у Тимура школа. Во-вторых, у Шуры выходит книга, которая уже сейчас рекламируется. Сам видел в нашей китайской союз-печати. А в-третьих, в конце сентября я буду вынужден улететь в Лос-Анджелес на съемки фильма «Русский кот». Сценарий был «Бред сивой кобылы», как сказал Шура. Тут тебе и русская мафия, и шпионаж, и публичный дом в Кремле, и, короче, весь набор кретинских штампов, которыми пользуются американцы, когда начинают сочинять фильмы о России. Поначалу, как только прочитали сценарий, мы вообще дня два были в шоке. А потом Шура посоветовался с Рут и категорически отказал киноконцерну Warner Brothers в нашем участии. И теперь они, не желая терять уже разрекламированную тему, предложили Шуре принять участие в переработке сценария за очень приличные бабки. Шура сценарий переписал, но гонорар получать воздержался. Пока. Вот теперь мы все четверо сидим и думаем. Переработка киносценария — это частно-предпринимательская деятельность или нет? Ибо мы совсем не хотим, чтобы Шуру, государственного служащего, штатного сотрудника Нью-Йоркской публичной библиотеки, вышибли с 48 тысяч твердого и постоянного годового оклада за то, что он исправил идиотский киносценарий и сможет получить достаточно большие деньги, но всего лишь один раз. Труп, с которого, по существу, началась наша голливудско-калифорнийская история, вел себя очень шумно, пока был жив. А живым мы наблюдали его и даже немного общались часа три. С момента вылета из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и до той самой секунды, когда я обнаружил, что этот тип мертвее мертвого. То есть, как только на высоте 35 тысяч футов со скоростью почти 600 миль в час этот тип стал трупом, мы с ним сразу же перестали общаться. Зато стоило ему, как выразился Тимурчик, откинуть коньки и стать трупом, весь экипаж нашего Боинга стал оказывать ему столько внимания, сколько ему явно не хватало при жизни. А уж как он кочевряжился, как выдрючивался перед смертью, стараясь обратить всех внимание на то, что летит он первым классом. И галстук у него от Диора, а пиджак от Кардена, а штаны от Версачи, а рубашка от Лагерфельда, а на левой руке у него Ролекс, а на правой, на мизинце, золотой перстень с бриллиантом величиной с автомобильную фару. И коньяк он хотел пить только Реми Мартен, а виски не моложе 12-летнего возраста. Но странен он был совсем не этим. И уж во всяком случае, не своим вполне пристойным английским языком, хотя и с изрядной долей русского акцента, даже не тем потно-парфюмерным облаком, которое струилось у него из-под его подмышек, от его ног, а чем-то неуловимо фальшивым, опасным, непонятным. Отчего у меня шерсть на загривке сама по себе становилась дыбом, а кончик моего хвоста начинал нервно барабанить совершенно самостоятельно, не подчиняясь никаким моим успокоительным командам. Это тревожное непонимание продолжалось до тех пор, пока Джек Пински, летевший с нами в Лос-Анджелес, не то подумал, не то тихонько сказал: «Какая-то уж слишком откровенная карикатура. Будто он во всеуслышание хочет заявить: смотрите на меня. Я тот самый новый русский из анекдотов в ваших низкопробных юмористических журнальчиках, из ваших дурацких и бездарных статей о величии русской мафии, из всех ваших полицейско-кретинских служебных ориентировок, которыми ваш долбанный департамент наводняет все полицейские участки в Америке. Он ведет себя так, будто настойчиво предлагает нам уже известный и привычный стереотип, чтобы мы не заподозрили в нем кого-нибудь другого». Я так и не врубился, это Джек вслух сказал, или я прочитал его мысли. Так я был вздрючен, все ждал чего-то непоправимого. Зато сразу вдруг тоже понял, что этот тип совсем не тот человек, каким он хотел казаться. Из его поведения действительно пер такой фальшак, ну просто не приведи Господь. И еще одно подтверждение моим и Джековым мыслям. Этот тип буквально не выпускал из рук одну русскую книжку, которую я очень даже хорошо знал от Шуры. Еще с ленинградских времен. Я эту книжку в лицо узнал. Можно так сказать про книжку? Или, нужно говорить, узнал ее в обложку? В Ленинграде, когда вечерами у нас по каким-нибудь причинам не было в квартире разных профурсеток или Шуриных гениальных собутыльников, Шура мне иногда вслух читал то, что он очень уж любит, или то, чем он уж очень возмущается. Так вот, эту книжку он жутко любил. Называлась она «Николаевская Россия 1839 года». И написал ее, как сейчас помню, маркиз, или маркиз с большой буквы, Адольф де Кюстин. И написал ее черт знает еще когда. А тип из нашего Боинга эту маркизову книжку не оставлял ни на секунду. Кейс валялся у него под креслом, а с маркизом он даже в уборную ходил. Хотя я в этом ничего плохого не вижу. Мой Шура обычно сидел на горшке только с книгой. И в ванной, когда отмокал после очередной пьянки или нашествия побледушек, тоже читал. Прямо в воде. Так вот, я отлично помню, как Шура не раз говорил, что эта самая маркизова книга исключительно для людей интеллектуальных и высокообразованных. «Ни одному жлобу с деревянной мордой, — говорил Шура, — эта книга интересной быть не может». А перед нами выкомаривался именно тот самый жлоб. Но в редкие минуты, когда он уставал выдрючиваться, он читал эту книгу. И даю вам честное слово, читал ее очень даже осмысленно. Моим котовым невооруженным глазом было видно, что читает он ее с удовольствием, иронически, внимательно, и даже делает какие-то пометки карандашиком. Но, отдохнув, он вспоминал ту жлобскую роль нового русского, которую почему-то был вынужден играть, вызывал стюардессу и снова начинал свой вонючий спектакль. С хамоватыми заигрываниями и придирчивым разглядыванием этикетки на бутылке с виски, с презрительно оттопыренной губой и расплатой не обычной в Америке кредитной карточкой, а наличником из толщенной долларовой пачки. Еще мы все трое, Джек, Тимурчик и я, просекли, что такое представление жлоб начинал устраивать сразу же, как только в наш первый класс заглядывал или заходил народ из туристских салонов. Посмотреть на меня и попросить автограф. За последнее время Тимурчик очень набил руку на моих автографах, от моего имени раздавал специально изготовленные рекламные фото. Дело в том, что с момента подписания моего контракта с Парамаунтом чуть ли не все американские газеты и несколько телевизионных программ считали своим долгом донести до своих читателей и зрителей эту потрясающую новость. Вранья было лопатой не разгрести, чем, естественно, взвинтили интерес простого люда к моей уже, слава богу, меркнущей популярности. Я раскокетничался и не покривил душой. Сладость популярности обманчива, как кошка-потаскуха. Популярность лишает тебя и твоих близких элементарной свободы и накладывает на вашу жизнь столько обременительных ограничений, что хочется послать ко всем чертям то мгновение, когда эта популярность возникла.